Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости Ольга Леонидовна Иванова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры языков массовых коммуникаций Уральского федерального университета, член экспертного совета при Министерстве промышленности Свердловской области, и Клавдия Акимовна Морева, руководитель проекта «Фестиваль народные традиции». Здравствуйте.
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 Ольга Леонидовна, вы человек, болеющий за сохранение уральской культуры. При том, что ваша сфера деятельности этим не ограничивается, но для вас это как-то стало очень важным. Скажите, пожалуйста, с каких пор, с детства это идет, или как-то позже вы уже почувствовали, что нашу уральскую культуру нужно хранить, беречь?
Безусловно, мы все родом из детства, и поэтому такое трепетное отношение к месту, где вот мы живем, оно, конечно, с детства, несмотря на то, что и может быть благодаря тому, что, ну, собственно, я выросла в семье спецпереселенцев. Дедушка и бабушка у меня были с Украины. Но вот что меня всегда поражает, они настолько внимательно, настолько с интересом относились к культуре, которая их окружала здесь, на Урале, что, в принципе, и передали мне это вот трепетное, очень ценностное отношение. Но достаточно профессионально с этой проблемой я столкнулась в 2006 году, когда, ну так, волей судьбы стала руководить ресурсным центром развития профессионального образования в сфере художественного производства, рекламы и полиграфии при Министерстве образования Свердловской области, который тогда располагался в художественном училище номер 42. В дальнейшем это как раз стало училище Рифей. Вот, и я увидела, насколько уникальные люди работают с детьми и передают им уникальные традиции обработки уральских камней, уральского камня. Увидела, насколько сложна традиция именно художественной обработки камня и как это важно для образа нашей территории. Все равно, когда гости приезжают к нам, как бы они ни были издалека, все равно первое желание – это покажите, где есть какие-то изделия из камня, малахитовая шкатулка, уральские ювелирные изделия и так далее. Каким образом сохранить вот эту изюминку территории? Вот этот вопрос меня очень сильно волновал и даже профессионально.
А спецпереселенцы, Ольга Леонидовна, это?
Раскулаченные.
Да, это в каких годах, значит, они переехали, получается?
33-й год, потом их реабилитировали, а в 37-м репрессировали снова. Ну, в общем, это сложная история, очень интересная.
Ну, вот, насколько я знаю, тоже и по опыту своей семьи, что все украинское, оно так трепетно хранится, всякие рушнички, вышивки там. У меня тоже хранятся бабушкины вышивки, и гладью, и крестиком, и вышиванка у меня есть,
и
тоже все как положено.
Да, до сих
то есть
пор.
Тут должен быть, по идее, вот так вот по-семейному любовь-то вот к этому, ко всему яркому, солнечному, украинскому, то, что потеряли, да, в свое время, как бы вот этот вот мир.
Она никуда не девается, она есть.
И она параллельно с ней существует именно любовь. А уральская культура, она менее яркая, менее такая.
Она менее яркая. И вот мне бабушка всегда говорила, что разница между Украиной и Уралом, она именно вот в цвете и в наполненности запахами, звуками, цветом. Здесь все очень сдержанное, очень тонкое. И увидеть вот эту красоту, в общем-то, достаточно сложно для человека, который привык более таким энергичным, что ли.
А как вам это удалось? Вы жили в частном доме, может быть, по полям там бегали, с бабочек рассматривали и так далее?
Или... Ну, нет, я в частном доме не жила, мы жили в квартирах, а поля и бабочки – это было, безусловно. Ну, просто у меня дедушка Он был очень хорошим фотографом, фотографировал постоянно. Потом он руководил театральной студией в Воромиле, вот как раз. Руководил оркестром народных инструментов, и я в этом оркестре играла. Руководил оркестром духовых инструментов. Очень хорошо рисовал, выпиливал с дерева и так далее. А когда такой человек живет, он черпает вот вдохновение и образы из той среды, в которой он живет. Он к ней относится как к ценности. Ну и это.
Надо сказать, что музыка, наверное, она всегда являлась источником вдохновения. Если вот народную музыку слушаешь, то, наверное, человек... Сейчас почему говорят, что очень полезно детям петь в хоре?
Мы же с вами знаем, что мы-то вообще все пели. Пели, и это ощущение свободы возникает, с одной стороны, в песне, а с другой стороны, единство, когда с тобой поет кто-то еще рядом. Сейчас дети мало поют вместе.
Это же интересно, я тоже вот слушаю, вспоминаю свое детство. У меня отец был тоже музыкант и композитор, и он всегда играл на баяне русские песни. То есть вообще настолько я выросла в музыке, потому что я всегда и пела с ним вместе, то есть и на фортепиано играла.
И когда собирались дома, там за столом, это же всегда песни. А у нас еще это украинские песни, это же такая мелодия.
Действительно.
Вот я в детстве много раз, по 100 раз перечитывала, наверное, Бажовские сказы. Мне почему-то нравилось про ремесленников. Еще какую-то книжку, я не помню, как она называется, и «Легенда о мастере тычки». В общем, там вот все, что с ремеслом связано, это почему-то так меня увлекало, потому что, видимо, там такие люди какие-то показаны, цельные, настолько увлеченные своим делом. И хотя вот это вот момент, да, то, что крепостные, то, что тяжело жилось, все это.
Но они были свободны в своей деятельности, и они не делали это из-под палки, там, как крепостной раб, да, то, что заставляют. Они, возможно, красоту сделать из-под палки. Это всегда свобода. И вот эта свобода, она очаровывает, она привлекает. И именно вот эта свобода творчества, она и делает...
Дает плоды.
Дает плоды, и вот делает эти продукты вот рук творца, делает интересным для другого человека.
Притягивающим.
И притягивает.
Всегда изделия ручной работы действительно они притягательны.
Ну, как я поняла, вы еще, Ольга Леонидовна, являетесь членом Совета Ассоциации, да, ремесленников?
Да, то есть руководящий совет, ну, ассоциация у нас пока...
Ну, еще пока вот формирование происходит.
Я бы сказала, это да, рабочая группа по созданию и совет по созданию такой ассоциации, которая сейчас идет очень активно работа.
Да, то есть мы как бы собирались, вот у нас, ну, я считаю, это руководящий совет, вот, потому что все-таки рабочая группа – это те, кто будет организовывать мероприятия, вот, а люди с опытом, ну, у нас в процессе все, я думаю, расставится на свои места.
Вот организационный момент, безусловно, он сейчас идет, а мечта-то есть все равно какая-то. Вот как вы думаете, можно ли создать некое учебное заведение, где детей учить полноценно художественное творчество, чтобы было развито?
Я даже не могу сказать, можно ли. Это необходимо сделать. Это необходимо, и вот для меня это совершенно непреложная истина, что без образования мы не сохраним ничего. Причем это та сфера, в которой невозможно передать вот этот опыт, дух этого мастерства через интернет, через книги, через записи. Это только от мастера к ученику. Только от человека к человеку, через вот это общение ученика и мастера. И поэтому срочно систему какого-то образования в этой сфере необходимо сохранять. Я об этом все время говорю.
Ну, то есть таких заведений нет сейчас, каких-то художественных особых
есть,
училищ?
Есть, есть. Вот есть в системе образования Свердловской области существуют программы, не образовательные учреждения, а именно профессиональные образовательные программы, которые ориентированы на вот передачу этого опыта. Но они чем дальше, тем все больше, более сокращаются, сжимаются в силу различных причин. Но вот что у нас есть? Все-таки у нас сохранились программы камнерезов. Да, это резчик по камню, есть резчики в училище Рифей, в техникуме Рифей, есть программы для резчиков по дереву, это Бобровка, уникальные совершенно мастера и уникальные технологии там передаются. Есть программа декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в Свердловском областном педагогическом колледже, где занимаются с детьми керамикой и текстилем. Ну, керамика вот была ориентирована именно на уральские промыслы, не знаю, как там сейчас дело обстоит. Был опыт подготовки гончаров в Невьянске, но так как вот эта система профессионального образования, она ориентирована на рынок труда, государственных предприятий в этом секторе нет, и вот такого реального запроса на определенное количество специалистов тоже нет, соответственно. Ну и, соответственно, образовательным учреждениям трудно работать в этом направлении чисто по объективным причинам. Мы проводили исследования в художественных школах. У нас же много детей занимаются в художественных школах, и, в принципе, они хотели бы продолжать образование, специализироваться вот именно в сфере искусства. Но ни дети, ни их родители, они не видят перспективы, опять же, успешного и достойного продолжения в профессии, вот, работы. Потому что, опять же, все наши уникальные заводы, они исчезли за последние 10 лет. То, что происходит в малом бизнесе, практически никому не видно. А там люди тоже уникальные работают, и они достойны удивления и достойны того, чтобы о них знали, и чтобы туда шли ученики. И все это настолько взаимосвязано. Сохранение традиций, развитие производства художественного, образования. За какую ниточку не потянешь, тянется все остальное. Поэтому это вот такой сложный, многоуровневый клубок проблем, который можно разрешить только вместе, с разных сторон. И вот если ассоциация заработает, действительно, ну, есть перспективы, есть вообще реальная необходимость в такой интеграции, интеграционной работе.
Вы когда узнали о том, что такая работа ведется, вот создается ассоциация, вы как к этому отнеслись? Вы посчитали, что это возможно, реально, или сначала так скептически?
Я считаю, что каждый, кто берется за решение этой проблемы, своеобразный герой. Потому что это очень сложно. Просто мы пробовали как-то зайти со стороны образования, но с одной стороны эту проблему не решить. Не со стороны образования, если только брать во внимание образовательные процессы, там школа, детский сад, профессиональное образование. Если эту проблему решать только с точки зрения предпринимательства, тоже не решить. Потому что особенность этой деятельности – она заключается в том, что это не просто бизнес. Это еще и деятельность, которая направлена на сохранение уникальности территории, формирование идентичности жителя этой территории. То есть я горжусь тем, что есть такие уникальные камнерезы, такие уникальные гончары, такие уникальные, допустим, мастера, которые плетут из лозы, там еще что-то, и из бересты, да, режут. И я чувствую себя частью вот этого места, где есть такие люди. Вот вы же сами говорили, что в сказах Бажова увлекает вот это мастерство, это образы мастеров, и они являются каким-то основанием для образа Урала вообще. Вот, на мой взгляд, это да, это мастер.
Это лицо, да.
Это мастер. И поэтому, как только это образ места, образ территории, эта задача, она выходит за рамки просто бизнеса. Потому что бизнес, ну что, для того, чтобы быть успешным в бизнесе, смотрим, что больше у нас продается, то и делаем. А в данном случае сохранение вот этих уникальных технологий и образов уникальных, оно входит в противоречие с современными представлениями о комфорте, современными представлениями о достойном окружении себя вот вещами какими-то. И это тоже проблема, да? Вот, да, вот есть подносы нижнетагильские. Ну хорошо, один поднос, да, но это же уже не посуда, это уже не кухонная утварь, это что-то совершенно другое. Потому что лака, допустим, который позволил бы поставить на этот поднос горячий стакан там, с кипятком, не существует. То есть это некое произведение искусства, которое, опять же, становится неким знаком скорее, а не предметом обихода. То же самое происходит, допустим, с керамическими изделиями. Допустим, есть у нас таволожская керамика, китайских горшков, ярких, красивых, замечательных, их больше, они дешевле. Что тогда станет вот тем моментом, который привлечет человека купить вот этот вот практически необработанный, молоком обмазанный черный горшок? Только знание о том, что это уникальная технология, и она существует только здесь. Только знание о том, что эта форма нигде, кроме как в Таволгах, не воспроизводится, допустим, там свистульки или еще что-то.
Ну, вот китайцы же, они хитрые. Вы можете определить, они почувствовали интерес к народной культуре, и они сейчас делают очень такие как бы псевдонародные вещи. Они сразу все поняли. То есть как понять-то, что перед нами? Можно же спокойно выдавать это за наше, или человек может понять, что это китайское производство?
Ну, конечно, может. Конечно. Потому что если это делает не человек вот этой конкретной культуры, что-то неуловимое уходит из этой вещи. Она теряет тепло, она теряет свою неповторимость, потому что Китай — это все-таки тираж. Вот есть образец и тираж. И, может быть, как раз в этом и есть путь вот восстановления этой нашей традиции, когда мастера постоянно меняют эти образы. Ну, пусть там кто-то тиражирует, но уникальная вещь, она производится здесь, и этот образ постоянно меняется. Здесь снова мы возвращаемся к задачам образования. Тогда для подготовки художника, да, для подготовки мастера требуется не обучение его каким-то определенным образцам и технологиям, а подготовка именно творца, который постоянно продуцирует новые образы и постоянно ищет вот этот вот каменный цветок, как Данила Мастер. Это задача педагогическая совершенно, и она возможна. Такие технологии педагогические у нас существуют, они есть. А художественное образование в России, оно с уникальным опытом и с уникальными педагогами, технологиями педагогическими.
То есть есть технологии, есть методики, есть педагоги?
Да.
А начинать нужно с детского сада, наверное.
Конечно.
Ну, вот у нас были представители в эфире детского сада, но, по-моему, это какое-то уникальное заведение.
Но, опять же, не давать там, допустим, рисовать эти доски там или еще что-то, это не тот путь, он тупиковый. Для маленького ребенка канон – это очень сложно. То есть, что нам кажется простым, ну, просто вот движение выучил и там рисуй дальше. Но на самом деле даже мастер, который хорошо пользуется вот этими традициями народного искусства, это сколько лет нужно отрабатывать одно движение. Это не один десяток лет вот мастер формируется в этом. Для детей очень важно, ну, высказывать свое отношение, и чем раньше вот этот заинтересованный диалог со своим отношением к тому, что ребенок видит, что слышит, что ему нравится, что не нравится, грамотно будет организован, тем более восприимчив к ценностям традиционной культуры будет душа.
То есть ребенок должен быть окружен этим.
Да.
Должен это видеть, чувствовать, рассматривать.
Окружен творчеством, окружен красотой. И не только вот какой-то одной вот этой, допустим, традиционное искусство. Нет. Но к традиционному искусству он должен проходить через себя, через свое отношение. Это достаточно серьезно.
То есть он должен впитывать, может быть, даже образ родителей, да, своих, которые...
Педагоги.
Это же ведь воспитание, оно идет на подсознательном, наверное, уровне. Не зря же говорят, что ребенок, он очень похож все равно на своих родителей, на воспитателей. То есть он что-то подчерпает всегда для себя. Ну, это я предполагаю.
Угу.
Потому что я просто анализирую, как бы, вот свое детство, в чем я росла, да, и что я впитала. Допустим, вот ту культуру, которую несли мне отец и мать, потому что мама у меня пела в хоре, она всегда в таком красивом русском костюме на сцене стояла, то есть я любовалась ими обоими. Ну, то есть вот эта любовь, она формируется, да, в детстве, и ребенок ее человек несет через всю жизнь все равно.
То есть, получается, в детском саду это атмосфера образовательного учреждения?
Да.
Ну и все равно какие-то, может быть, занятия?
Атмосфера, ценности. Да, безусловно, безусловно. И предметно-пространственная среда, которая дает представление о том, что, чем мы можем любоваться. И опыт любования, он тоже дается в общении. Ну вот если, опять же, вспомнить детские сады, то там чаще вот этот опыт любования, да, он формируется на примерах традиционной культуры, скорее, средней полосы России. Потому что с матрёшками семеновскими, там, подольскими, детей знакомят. С дымковской игрушкой детей знакомят. С вологодскими кружевами там показывают, все красиво там рисуют это как-то. А вот кто из наших детей, даже и в школе, допустим, знает об особенностях таволожской свистульки, в которой нет цвета, она из чистой глины красной, там минимум глазури, но она совершенно интересная, это игрушка. А кто знает о, допустим,
Урало-сибирской
росписи, да, ну действительно, потому что есть раскраски там какие-то, но они бумажные. А вот действительно изделия там, это же совершенно была уникальная культура дома. Урало-сибирская роспись. Это уникальные интерьеры с этой росписью. Уникальные экстерьеры, ставни, там, ворота, внешний облик дома. Я не видела такого, чтобы ни в детских садах, ни в школах, чтобы это просто даже показывали. Это
важно. Об этом.
А вы, Ольга Леонидовна, чувствуете, общаясь с коллегами, с молодежью, со студентами, что люди наелись вот этой унифицированности, вот этого всего штампованного, и хотят как-то вырваться на другие горизонты или нет? Или их это все придавило, и чтобы их оттуда вытянуть, нужно очень большие усилия приложить. Нужно прямо вот постоянно человеку объяснять, что есть красота.
Да, усилия должны быть большими, потому что вот эта унифицированная культура глобалистического мира, она ведь очень удобна, и я в ней живу, и мне это очень, очень удобно. Я вряд ли буду, допустим, свою кухню расписывать урало-сибирской росписью. То есть здесь какой-то другой уровень и другая сфера применения этих традиций должна быть.
Но тоже это не быстро, да? Должно как бы...
Это должно быть адаптировано вот к современной реальности, потому что все эти традиции, они возникли не на пустом месте, они возникли в ответ на потребности человека в оформлении среды и в использовании там каких-то вот эти подносы, да, демидовские, нижнетагильские, огромные, они почему возникли? Потому что была реальная необходимость куда-то поставить самовар. И так, чтобы вода, если пролилась, чтобы ничего не испортилось. И вот появился поднос, функциональный предмет. Функция исчезла, а предмет остался. То есть мы либо меняем функцию, либо нужно найти такие материалы, которые позволили бы этот предмет снова использовать в быту. И тут другого выхода нет.
Ну вот, допустим, мы же все пользуемся тарелками, чашками, там, кастрюлями. На них на всех что-то нарисовано. Ну, почему бы это не быть вот той же уралосибирской росписи? Те же полотенца, все они в цветах. Но почему бы это вот не наша культура, да? То есть да. Это тоже ведь проблема. Это ведь изначально, потому что те, кто этим занимается, производством, они просто не в теме. Народной, традиционной именно культуры.
А те, кто занимается традиционной культурой, не имеют выхода на вот это массовое производство. Да. В настоящий момент раньше имели.
Вот поэтому я думаю, что нам это направление в ассоциации тоже просто необходимо взять.
А вы же член экспертного совета при Министерстве промышленности. Угу. Там вообще хоть когда-нибудь возникали вот эти вопросы?
Постоянно возникают. Но функция этого совета, она именно в сохранении традиций. То есть, когда на совет приходит мастер со своим комплектом изделий, члены совета должны высказать компетентное суждение о том, насколько именно традиции промыслов Урала сохраняются в данных изделиях. То есть там очень четкая функция, функция сохранения. Не развитие и не преобразование, что ли, этих традиций, а именно сохранение. Потому что задача серьезная — сохранить, не утратить. Возродить невозможно. Это те утраты, которые невосполнимы. Возродить традицию невозможно, если она утрачена. Можно купить новую технологию там, в Китае, в Японии, в Соединенных Штатах Америки по производству каких-то технических вещей. Но утраченная вот культурная традиция, она невосстановима. Она становится музейной редкостью и все. Поэтому пока жива, еще можно что-то сделать.
То, что живо, надо сохранять.
Надо
да?
сохранять и использовать, надо менять, да. надо использовать, надо.
В общем, надо просвещать людей. Это действительно большая работа именно вот такого просветительского плана. Поэтому.
А если, значит, по учебным заведениям пойти, значит, в детском саду атмосфера, а в школе что может быть? Уроки народного творчества?
В школе, в зависимости от возраста, конечно, и знакомства, допустим, технологии вот эти вот традиционные, они ведь невероятно интересные, и вот, на мой взгляд, подростки, они с большим увлечением бы пробовали себя и в резьбе по дереву, и в росписи, и в формовании там керамических изделий. Это ну, в русле интересов подростков. А, допустим, младшие школьники с удовольствием бы это все просто рисовали и рассказывали свои истории по поводу того или иного явления в культуре. Потом еще, видите, вот традиционная культура, она еще чем хороша? Она наполнена легендами, сказаниями, мифами, тем, что стоит за образом, тем наполнением. А это тоже совершенно уникальная сфера, которой наши дети практически не обращаются, не прикасаются. Образы и мифы, сказания Уральской земли. С этим мы столкнулись, это 2001 года. У нас был реализован такой замечательный проект, до сих пор его сильно люблю, он назывался «Северный диалог», для детей, которые получают художественное образование. Есть у нас такой гениальный совершенно педагог Татьяна Калинина, и есть замечательный художник Ольга Житинева. Как-то они собрались вот вместе, и Ольга Житинева показывала свой северный цикл своих художественных работ, а Татьяна Калинина показывала работы детей, с которыми она работала в пятой школе искусств, по поводу мифов Древней Америки. дети с совершенным увлечением рисовали вот эти мифы Древней Америки, там, эра леопардов, эра огня и так далее. То есть интересно. А вот у Ольги Житиневой был цикл по мифологии Древнего Урала. Удивительные образы гор, птиц. Ну, то есть совершенно другая среда, но мы здесь живем. Наши дети, которые получают художественное образование, они знакомятся с историей культуры Египта, с историей культуры Древней Греции, Европы, Америки, Китая, Японии. А с нашей историей культуры они не знакомятся, у них этого нет. И вот в течение нескольких лет у нас просто были такие выставки, специально организованные для детей и педагогов, и художников, в которых основой была вот эта культура Урала, современная, древняя, недавнего прошлого. И вы не поверите, такие открытия художественные делали для себя и дети, и их педагоги. Это неисчерпаемая вообще-то тема. И она безумно интересна. И детям интереснее всего было погружаться вот в этот мир образов и сказаний. Да, это особенности детского сознания. Вот там такие интересные были. Они, кстати, у меня в электронном виде сохранились. Вот, допустим, переплетение, допустим, библейских сюжетов и сюжетов истории Урала. То есть для ребенка ведь очень важна эта наполненность образами, образами и какими-то ценностями.
Ну, вот, наверное, язык сказаний, он тоже образный. Да, и да, дети учатся хотя бы говорить не междометиями, не смайликами, а общаться.
Язык образный. И оказалось, что сама мифология вот коренных народов Урала, она очень современным языком очень толерантна. Ну, как-то пытались найти вот эти исторические сведения о том, что здесь происходило. И оказалось, что на Урале многие тысячелетия изготавливали оружие. Ковали металл, изготавливали вот этот, плавили этот металл. Но крупных, серьезных военных конфликтов не было никогда. Здесь не воевали.
Как, ну, вот как мы говорили, город мастеров.
Да, 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 как это было, вот удивительно.
А не воинов.
Понимаете, да, да, не воины. Да. И поэтому сейчас, вот смотрите, сколько национальностей сейчас людей живет на Урале. И
160.
Да.
Ну, в завершении нашей передачи, по вашему мнению, главное препятствие на пути развития уральской культуры?
Разобщенность. Сейчас это разобщенность заинтересованных сторон. Найти мосты, объединяющие вот разные сферы интересов, это самая главная задача сейчас.
И преодолеть, наверное, информационную какую-то блокаду, потому что все-таки вот засилие всего иностранного, европейских ценностей, оно все-таки давит на психику с экрана. Это тоже препятствие, это тоже задача, которая стоит перед нами.
Ну, вы все-таки заметили, наверное, когда фестиваль устраивали, что СМИ идут навстречу, им это интересно, они откликаются. И...
Да, телеканал «Союз» показывал нас, и еще «Россия». Ну, зато у нас радио «Си» и их 8 каналов, так скажем, осветили события совершенно бесплатно.
Ну, видите, какой спектр обширный, можно сказать, от радио «Си» до «Союза». Ну, будем надеяться, что ситуация будет меняться, благодаря вам в том числе. Спасибо вам большое, что нашли время для того, чтобы посетить радио «Воскресенье». И хотелось бы, чтобы вы приходили и рассказывали о деятельности ассоциации.
Спасибо.
Спасибо вам.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии были Клавдия Морева, руководитель проекта «Фестиваль народные традиции», и Ольга Иванова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры языков массовых коммуникаций Уральского федерального университета, член экспертного совета при Министерстве промышленности. Мы говорили об уральской культуре. Конференция, о которой мы вам рассказывали по уральской культуре, по ремеслам, пройдет в Уральском федеральном университете 18 марта. Дополнительную информацию вы можете искать на сайте ВКонтакте «Фестиваль народные традиции». Храни всех Господь!